Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Разница во времени». Программа Владимира Тольца. «Цена победы».
К концу войны питание стало хуже или как вообще?
Лучше. Стали даже нам давать крупяные суп в воскресенье.
А когда вас освободили?
В 45-м году, 14 апреля, у меня календарей не было, не знал ее даже. Американцы нас освободили, знаем только так, ночь. И вдруг гудки, гудит, как будто бы война начиналась, гудки. Проснулись, конечно, и сидели, да и опять легли спать. А утром проснулись, а лагерь открыт, никого нет, мы одни. Даже было страшно, вы знаете. А потом первые американцы приехали, мы увидели на улице, там площадь такая была, вдруг роют, ставят огромную пушку. Главное, можешь ходить свободно, идти. Даже странно было. Мы первые побежали куда? К Баурам. И там на дороге увидели машину американскую. Мы к ней сзади смотрим, она стоит так. Мы к ней в машине американцы, и вы знаете, сожженные ноги, и они маленькие такие. Особенно я не смотрела. Мы бегом назад. И сказали американцам этим, что так и так. Там машина и убитые американцы. Ну, еще у меня был случай такой, когда мы пошли с девочками на горку, там тоже жил Бауэр. А там стоит американский такой темное лицо у него. Не негр, я негров не видела даже там. Девочки говорили, что негры были, но я не видела. Этот солдат вдруг ко мне пристал с винтовкой. Ком, иди, иди. Я подошла, думала, что он хочет говорить со мной. Подхожу к нему, а он говорит, о, туда показывает, иди, а там ход туда, под землю. Я говорю, нет, я не пойду. Ну, ругается, шумит на меня. Я говорю, нет. Повернулась, девочки, они поняли. Бегом туда к этим, вот что у этой пушки стояли. И тут же приехали на джипе. Американец приехал. Как он стал его ругать, кричать на него. Даже ему пощечину дал. Выхватил пистолет, дает мне, говорит, стреляй его. Вы знаете, я не могла слова произнести. Как это? Стрелять в солдата, который нас освободили. Я смотрю на него, он говорит, стреляй. Я говорю, нет.
«Разница во времени». Программа Владимира Тольца. «Цена победы». Впервые в эфире 4 декабря 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Владимир Тольц. Россия вчера, сегодня, завтра. В первой половине этого радиочаса разница во времени, а в ней очередная передача из цикла «Цена победы». Незатейливый рассказ одной из тех, кто оплатил победу гибелью двух своих мужей и собственной покалеченной жизнью. После краткой сводки новостей – документы прошлого о конце недолгой эпохи Большого террора. Итак, «Разница во времени». Цена победы. Началась война, Любе было 20. Она была уже замужем, вышла рано. Дочке к той поре было уже 4 года. Родилась Люба в Таганроге и до войны никуда оттуда не выезжала. Там и застала ее 22 июня.
В то воскресенье с утра было жарко и как-то очень тревожно. В полдень переходила улицу Карла Либкнехта, когда вдруг заговорил репродуктор «Левитан». Работают все радиостанции Советского Союза. И выступает с речью товарищ Молотов. Война. Фашисты напали на Советский Союз. сразу объявили мобилизацию. Виктор получил повестку. Я и мать проводили его на подкидыш, соединявший Таганрог со станцией Марцево, по которой шло центральное движение. Теперь этой станции нет. На вокзале все плакали. Было страшное ощущение, что ты остаешься один на земле. Жизнь кончилась, настала неизвестность. Я пошла работать в военный госпиталь. Он находился в школе номер 4. Моя должность – статист госпиталя. Потом, когда стали поступать первые раненые с фронта, перевели медсестры. Моя врачиха и сестра говорят: «Сиди здесь, нечего идти на прием больных». Заперли дверь, и я сижу в кабинете. Напротив физиотерапии перевязочная. Открывается дверь, начальник госпиталя, товарищ доктор Коваленко. «А вы что здесь делаете?» Я встала, жду, когда придет сестра и доктор. «Почему не на приеме раненых?» «Не стыдно туда идти?» «Это еще что такое? Быстро туда!» Я помчалась. Встала у окна, плачу горькими слезами. «Как я буду мыть?» И вдруг стоны. Я повернулась и не видела ни мужиков, не видела ни пенисов, ничего. Обмывала и отправляла в палаты. На собрание начальник колол нашу врачиху. «Вы берегли, а она работала лучше всех вас». Мужской был госпиталь. Заведующий терапевтическим отделением была Майзель. Комиссар госпиталя был Ковалев. В отделении Майзель освободили палату и поступили две раненые девушки. Запомнилась одна, грудь огромная, рука на самолете, перевязанная голова, расстегнутый серый халат. И с ней лежала женщина под одеялом, без рук, без ног. Муж ее начальник поезда был. Нам запрещали общаться с ними, но мы украдкой, поодиночке и группами все-таки с ними виделись. Летчики, здоровые парни, два друга юмористы, сами не идут на процедуру. Иду в палаты. Она опирается на меня, как бы не может идти. Вдруг начальник госпиталя дал ему: «Встаньте!» Он руки от меня убрал. «Идите в кабинет!» Он так его крыл. Кончилось тем, что стали ходить сами.
Вместе с первыми ранеными в госпиталь стали поступать первые неказенные вести с войны.
Раненые рассказывали, как немцы жгут, убивают, расстреливают, насилуют. А некоторые говорили: «Мы их близко не видели, бежали. У одного пятка была срезанная. Если у меня выпадала свободная минута, я начинала скручивать бинты. Быстро-быстро скручивала, потому что сестра не успевала одна. Я пошла к дирижеру оркестра моего мужа Шульману. Стала ему рассказывать об ужасах, рассказанных нам ранеными солдатами и офицерами. Что немцы делали с евреями. Он мне сказал, что это ерунда. Этого не может быть. Немцы – культурный народ. Мне было странно, что он, старый человек, так говорит и не верит мне».
Жизнь, как говорится, продолжалась. И поначалу, похоже, непонятна была еще необратимость ее перелома.
Приходил таджик, все смотрел на меня. Говорил докторше, что вот я женюсь на ней. Они смеялись: «Куда увезешь? Будешь жить?» Доктор сказала: «Бедный мальчик собирается жениться, а после госпиталя не домой поедет, а под трибунал. Самострел». Заболел палец, я работаю. Доктор говорит: «Вы завтра не приходите, парьте день и ночь, а послезавтра придете, будем оперировать». Ночь парила, а утром вдруг прибегает моя сестра, увидела меня и села. «Я думала, ты уехала». «Куда?» «Госпиталь той ночью эвакуировался». «Как уехал?» Мне в голову бросились рассказы раненых. Как отец бросил, так и тут. Я оделась и бегом. Дзинь-дзинь. Только потом я поняла, что это пули свистели мимо. Прибежала в госпиталь. Старшая сестра прун плачет. Софьи Ароновны нет. Еще там были девушки. Все плачут. Я в кабинет статистики. Паспорт. А там куча паспортов на полу. Порылась, своего не нашла. Взяла спички, жечь в печку. Они плохо горят. Тут вскакивает военный и матом на меня. Немцы в городе, вон отсюда. Я повертелась, посмотрела из нашего кабинета, захватила бидон Софьи Ароновны, плед ее. И докторше я вышивала рубашечку. После войны сестра, сохранив целости, отдала им. И, значит, Софья Ароновна осталась жить. И домой без паспорта. Вышла, иду по улице Ленина. Мимо танки. Я танков никогда не видела. На танках военные, в черной форме, с красными пионерскими галстуками. Подумала, что это наши. Мало ли, что военные говорят. Может, он какой-то враг, шпион. Танки шли еле-еле, прямо с тротуара. Я к ним обратилась по-русски, улыбается, отвечает по-немецки. Я поняла, что это враги. Я побежала. А в соцпартшколе уже полно военнопленных. Час-два прошло, уже полно. Кричат, бросают записки. «Я с Таганрога, передайте родным!» Я хватаю одной рукой, левая перевязана. А солдаты-немцы, которые охраняют совпартшколу, 2-3 человека, стали в меня стрелять. Пули рядом, цок-цок, в руки. Я кричу по-немецки, что ты делаешь, ты мне руки прострелишь. Они улыбаются, раствор передергивают и стреляют. Я записки 4 или 5 принесла домой. Свекровь отнесла эти записки по адресам. Я думала, через месяц-два немцы уйдут.
Немцы взяли Таганрог в октябре 41-го, 17-го числа. Тогда для Любы, как и для всех, кто остался в оккупированном городе, началась новая жизнь.
Вот новый порядок. На следующий день город облепили бумажками. Регистрация всех, кто уклоняется, будет расстрелян. Комендантский час, нарушивших заложники. Если убьют одного немца, 10 заложников расстрелят. Есть нечего. Варю пшеницу, которая кончается. Вспомнила, что у папы был знакомый. Мы приезжали к нему с папой. Пошли с Валей его искать. Мимо парка. Парк премию получил. Пристали недалеко-далеко. Домишки, завод мыловаренный. Нашли. Жена красивая, я удивилась даже. Он старый, маленький такой был. Работал шофером, мы его ждали. Он приехал, заставил жену вытащить все на стол. Хлеб, картошка, борщ. Оставайтесь ночевать. Нет, мама беспокоиться будет. И мы побежали. В парке стены были сломаны. Немцы привезли своих немцев и копают ямы их хоронить. Наш парк премию получил, превращает в кладбище. Я возмутилась. Валю говорю, ну, паразиты, что делают? Немец с пистолетом. Роуз! Брат Вали Медведевы с начала войны исчез из дому. Потом узнали, стал партизаном. Он приезжал изредка, привозил больных. А я уже этих больных отправляла к доктору, с которым познакомила через отца еще при советской власти. Военный врач, хирург, где-то служил на Кушке, оглох и демобилизован. Жил на Розе Люксембург, недалеко от кладбища собственный дом построил. И туда мы вместе с Валей переправляли этих мужиков. Но доктор имел связь только со мной.
Как и многих других, летом 42-го немцы угнали Любу на работу в Германию. Многих пригнанных с Востока на эту каторгу работников, остовцев, они помещали в рабочие лагеря, Arbeitslager по-немецки. А где вы оказались, Любовь Александровна?
В Люденшайде, в Вестфалии. Работал на фабрике. В Вестфалии, в Люденшайде, не было лагерей. Все рабочие, которые туда раньше поступали и после нас, они жили там, где их устраивали сами директора или шефы этих фабрик. Наш был Gemeinschaft, назывался. Там, когда мы прибыли, там было уже много людей. Нам отведена была такая комната, большой зал, и в нем там все поделено было.
А только женщины там жили или женщины, женщины и мужчины?
Только женщины. Да? Там было, наверное, около 100, я думаю. Нас тут около 30 привезли, а остальные уже были там.
И вот как день? Во сколько вставали? Что дальше делали?
Наверное, в 6 вставали, когда дежурный там нас охранял. Вот он кричит: «Ав ты!» Отправляли как-то нас так незаметно, мы уходили. Не было столкновений, потому что каждый приходил, забирал свою группу, вел по одной дороге, другой по другой дороге, следом. Или же уводили нас, и от нас уже на фабрику следующую отправлялись там.
Ну и в чем состояла работа? Что делали целый день?
Сначала, в первый же день, когда пришли, посадили за сверло. Такие маленькие станки, дырочки освобождали. А потом меня перевели на большое сверло, которое провинчивало дырки.
А питались как?
Питались, нас приводили на обед. Давали такую большую, наверное, литровую, бурды. Они ту картошку, которую давали, они ее перемалывали. И получался как кисель этот суп.
Это и сейчас едят там. Это называется картофель-зупа.
Да нет, там не мало так... картошки. Больше было там какая-то трава там. Она жидкая.
В общем, есть все время хотелось.
Ну, я, например, очень заболела. Опухли ноги, руки, стали желтые. И пятна такие кровавые. До живота. Когда тронешь, не больно. Тронешь так. И уже кровоподтеки.
И до которого часа работали?
До вечера, с утра и до самого вечера.
А дальше вас возвращали в ваш гемайншафт, и что
опять?
Там?
Опять. После обеда опять уводили. Потом вечером уже приводили.
И что вы там делали, собравшись все вместе? Вас что, запирали там? Вы
запирали, конечно. Что делали? Поздно уже вечером пришли. Умылся, помылся, там что и спать.
А вот как там, романы какие-нибудь возникали с немцами, нет? У девушек нет?
Что вы, немцы? Я этого не могу сказать. Я не знаю, как у других, но в нашей фабрике этого не было.
Никто не бежал вот от такой тяжелой жизни?
С нашего лагеря нет.
А вообще, как вы узнавали, вот что вы слышали? Вот идет война, что делается на фронтах? Как вы чувствовали, что все-таки... Русские приближаются.
Сначала никто абсолютно с нами не разговаривал, не имели права. Ни мы, ни они. Потом стали немножко шептаться. Кто вы, что вы, немцы, расспрашивали. Потом был приемник, дежурный, он включал его. Но это по-немецки песни пели, то, что ему понравится. Однажды я слышала даже речь Гитлера. Просто смешно было там. У нас такая юмористка была, Женя Лапко. Гавкает, как собака. Это действительно так. Вы полагаете, ой, у него уже полные штаны. Ну и песни пели. Цара Леандра пела песни, которая потом была, оказывается, арестована фашистами. Узнала я это от немцев. Я Петя, они говорят, запрещена. Запрещена она. Нехорошая. И вот так узнала.
Но вы потихоньку все стали говорить по-немецки, так ведь?
Я, например, немецкий слышала с детства. Мой отец работал в колонии, и там немцы жили. А говорить я не могла. Потом в школе я учила немецкий язык. По-немецки я говорить не хотела. Я говорила немецкими словами по-русски. Мне говорили, ты не можешь говорить, вон она. Мария была у нас такая здоровая девица. Он, Мария, и то может говорить правильно. А ты что? А я говорю по-русски. Все.
Радио «Свобода». Разница во времени. Цена победы. О том куске своей жизни, которым оплатила она эту победу, рассказывает сегодня Любовь Александровна Арефьева. Любовь Александровна, а вот о Сталинграде вы как там на немецкой каторге узнали?
Мы узнали по отношению их к нам. Они сразу стали к нам относиться лучше. А уже после того, как стали наступать наши войска, они вообще стали разрешать по 5 человек выходить. И отношение уже стало страшно для них. Они уже стали просить, чтобы некоторые, мол, приходите, мол, спасать нас, а то нападут на нас. Очень боялись.
К концу войны питание стало хуже или как вообще?
Улучшили. Стали даже нам давать крупяные суп в воскресенье.
А когда вас освободили?
В 45-м году, 14 апреля. У меня календарей не было. Угу. Не знал ее даже. Американцы нас освободили. Знаем только так. Ночь. И вдруг гудки. Гудит, как будто бы война начиналась. Гудки. Проснулись, конечно, и сидели, да и опять легли спать. А утром проснулись, а лагерь открыт, никого нет, мы одни. Даже было страшно, вы знаете. А потом первые американцы приехали, мы увидели на улице, там площадь такая была, вдруг роют, ставят огромную пушку. Главное, можешь ходить. Свободно идти. Даже странно было. Мы первые побежали куда? К Баурам. И там на дороге увидели машину американскую. Мы к ней сзади смотрим, она стоит так. Мы к ней. В машине американцы. И вы знаете, сожженные ноги. И они маленькие такие. Особенно я не смотрела. Мы бегом назад. И сказали американцам этим, что так и так. Там машина и убитые американцы. Ну, еще у меня был случай такой, когда мы пошли с девочками на горку, там тоже жил Бауэр. А там стоит американский такой, темное лицо у него. Не негр, я негров не видела даже там. Девочки говорили, что негры были, но я не видела. Этот солдат вдруг ко мне пристал с винтовкой. «Ком, иди». «Иди». Я подошла, думала, что он хочет говорить со мной. Подхожу к нему, а он говорит, о, туда показывает, иди, а там ход туда, под землю. Я говорю, нет, я не пойду. Ну, ругается, шумит на меня. Я говорю, нет. Повернулась, девочки, они поняли. Бегом туда к этим, вот что у этой пушки стояли. И тут же приехали на джипе. Американец приехал, как он стал его ругать, кричать на него, даже ему пощечину дал, выхватил пистолет, дает мне, говорит, стреляй его. Вы знаете, я не могла слова произнести, как это стрелять солдата, который нас освободили. Я смотрю на него, он говорит, стреляй. Я говорю, нет. Он другой девчонке-то тоже говорит, нет. Он говорит, такие, как он говорит, по-английски, я не понимал, и уехал.
А русские когда у вас там появились?
У нас там русских не появилось. Это в сборном пункте появились русские. Организовали американцы сборный пункт в Люденшайде. Туда собирались все русские репатрианты, так называемые.
Чтобы отправлять на родину в Советский Союз.
Появились они. Однажды мы смотрим, идут по улице царские солдаты, офицеры. Говорят нам, давайте собирайтесь в клуб, там мы будем с вами разговаривать. С кем? С этими, с белыми офицерами не будем разговаривать. Тогда пришел какой-то военнопленный, наверное, не знаю, он вместе с такими штучками здесь. Как наши при советской власти были в шинели. Тогда мы пошли в клуб. Это наш был. И когда пришли в клуб, тогда мы узнали о том, что уже в советской зоне с погонами советские войска.
Понятно.
И офицеры.
Тогда, весной 45-го, Любовь Александровна Арефьева, еще многого не знала. Не знала, что давно уже овдовела. Муж ее, Виктор Типикин, молодой слесарь, спортсмен и трубач из Таганрога, погиб на Курской дуге. Летом того же 45-го Люба вместе с другими остовцами прошла фильтрацию, после чего их переправили в советскую оккупационную зону. Поселили в освободившихся к тому времени лагерях и стали использовать на работах по демонтажу немецких заводов и техники и вывозу всего этого добра в Советский Союз. Сама Люба вернулась на родину лишь в конце зимы 48-го. Она привезла с собой новорожденного сына и урну с прахом своего второго мужа. Его подстрелили почти через 3 года после победы, 10 января 1948 года, когда он из Франкфурта на Майне ехал в Берлин на партконференцию СВАК, Советской военной администрации в Германии. Машина была обстреляна с советского КПП. «Цена победы». Над передачей работала продюсер Елена Воронцова. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Документы прошлого. В студии Владимир Тольц и Елена Зубкова. Из истории Большого террора.
Можно сказать, что в годы Большого террора, когда под удар попадали сотни тысяч, многие сотни тысяч людей, перед чекистскими органами стояла достаточно непростая задача, как провести этот конвейер в максимальном темпе, не замедляя его, каким образом получить от арестованных людей признательные показания, потому что только при помощи признательных показаний можно было как бы человека подвести под статью. И для этого выбирались любые средства, все средства были хороши. Ну, массовый характер приобрели разного рода физические пытки. Упоминания о таких пытках в документах содержится огромное количество, это все достаточно страшно читать. Но кроме этого изобретались разные другие методы. Ну, предположим, заставляли арестованных подписывать пустые листы бумаги, на которых потом сами чекисты вписывали определенные показания. Или сами чекисты писали показания и сами же их подписывали вместо арестованного. Существовала так называемая внутрикамерная обработка, когда к группе арестованных подсаживался агент, их называли в таком жаргоне чекистском клоуны, и он как бы потом давал определенные показания, на основании которых человека также можно было осудить. И вот одним небольшим таким штришком в этой общей ужасной картине были как раз так называемые штатные свидетели. Это явление, конечно же, не киргизское, оно было очень широко распространено повсюду, повсеместно. Штатные свидетели — это были те же самые осведомители, завербованные НКВД, которые по заданиям сотрудников НКВД писали определенного рода показания на тех людей, на которых им указывали. И на основании этих показаний человека могли осудить даже к расстрелу.
Во всех комнатах наркомата был стук, вой арестованных от применения физических методов воздействия. В этом деле особенно отличились работники наркомата Лебедев, Назаров, Поваров и другие, которых руководство наркомата считало примерными и хорошими кольщиками. Тот же, кто пытался в той или иной степени нерадиво относиться к приказам наркомата и не выполнять установки руководства, арестовывался и предавался суду, как враг или пособник его за либеральное к нему отношение. Часть уцелевших от расстрела вышеуказанных пособников врагов новым руководством наркомата была освобождена как незаконно арестованных.
Документы прошлого из истории Большого террора. Впервые в эфире 4 декабря 2004 года.
Документы прошлого.
Чтоб давали домы больше стали, чтоб родился сочный виноград, чтоб спокойно наши дети спали, эти люди никогда не спят, эти люди скромны, не речисты, мы не все не знаем их вина. Но не даром лучшие чекисты, пойди выйти вот этот арсенал.
Сегодня в студии Владимир Тольц и Елена Зубкова. В наших передачах мы не раз обращались к теме большого террора, говорили о его жертвах и непосредственных исполнителях, и об исполнителях, которые становились жертвами. Сегодня речь пойдет еще об одной истории, точнее, о двух человеческих историях. В архиве Михаила Ивановича Калинина есть два документа. Они лежат рядом, в одной папке. Оба из Киргизии. Оба написаны в марте 1939-го. Автор одного документа – бывший секретарь ЦИК Центрального исполнительного комитета Киргизии Иван Соколов. Автор другого – рядовой чекист, сержант госбезопасности Шпаков.
15 марта 1939 года Иван Федорович Соколов, бывший депутат Верховного Совета Киргизской ССР, а в тот момент уже арестант, направил письмо на имя председателя Президиума Верховного Совета ССР Михаила Калинина. В своем заявлении Соколов писал:
«Я арестован 18 июля 1938 года за несколько минут до открытия первой сессии Верховного Совета Киргизской ССР, депутатом которой я был избран 24 июня. Арестован я как враг народа и член право-троцкистской контрреволюционной организации Киргизии, о существовании которой мне ничего не известно. Арест произведен без всяких оснований и с грубым нарушением Конституции Киргизской ССР. И, несмотря на это, продолжаю оставаться под арестом 8 месяцев без предъявления даже постановления об аресте и обвинения. Кроме «пиши о своей контрреволюционной вражеской деятельности, кто завербовал, какие задания получал и выполнял, и кого сам завербовал, и угроз физическим уничтожением, как неразоружившегося, и расправой с моей семьей, больная жена и двое маленьких детей, других аргументов моего тяжкого обвинения я не видел и не слышал от следователей. В Киргизии я с конца 1934 года работал инструктором обкома ВКПБ, затем ЦК КПБ Киргизии, а с 28 февраля 1938 года член президиума и секретарь ЦИК Киргизской ССР. Был избран депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Оставшись в президиуме ЦИК почти один после массовых арестов, я созвал сессию Верховного Совета Киргизской ССР 18 июля. И вот, когда все депутаты заняли свои места, меня на глазах депутатов арестовали непосредственно перед открытием сессии. До моего ареста было арестовано несколько избранных депутатов, в честности которых до этого ни у кого не было сомнений ни в партийных, ни в советских органах. В тюрьме я узнал, что списки всех кандидатов в депутаты Верховного Совета давались на проверку членам Центра и другим более видным врагам народа – троцкистам и эсерам. В результате такой проверки значительная часть кандидатов оказалась перед самыми выборами в подвале НКВД, вследствие чего буквально за 2-3 дня до выборов выдвигались новые кандидаты в депутаты, печатались на них избирательные бюллетени, и эти кандидаты баллотировались с явным нарушением Конституции. И вместо действительно лучших людей страны в Верховный Совет Киргизской ССР при этих условиях проходили случайные, непроверенные кандидаты. Я сын крестьянина-бедняка, колхозника, с 29-го года. Начал работать по найму у кулака 13-летним подростком в 1910 году. До революции прошел суровую жизнь. Был в Красной армии с 18 по 20 год. До самого ареста работал честно и преданно. На ответственной работе с 32-го года. Иван Соколов, 15 марта 1939 года. Город Фрунзе, дом предварительного заключения НКВД, камера номер 4.
Сколько подобных писем было написано облыжно обвиненными в 37-м и в 38-м, и в том же 39-м не счесть. Большинство из них ушли как вода в песок, так и не дождавшись ответа, как, впрочем, и их авторы. Но Ивану Соколову повезло. Его письмо всесоюзный староста прочитал лично и даже оставил свой автограф товарищу Вышинскому. Необходимо проверить. Калинин. 1 апреля 1939 года.
Наверное, дело было не только в везении. Да и от Калинина такие вещи, как казнить и миловать, в общем, мало зависели. Хотя формально, конечно, вопросы помилования находились в его компетенции как председателя Президиума Верховного Совета. Но в данном случае Михаил Иванович не столько выполнял служебный долг, сколько действовал в соответствии с новыми правилами игры. Просто наступили другие времена. И эти новые веяния, как никто другой, почувствовал на своей собственной шкуре молодой чекист Шпаков. Свое письмо, адресованное Калинину и Берии, он начал, как водится, издалека.
Председателю Президиума Верховного Совета СССР товарищу Калинину, Народному комиссару внутренних дел СССР, комиссару госбезопасности первого ранга товарищу Берия, от уполномоченного Ошского ОКРО НКВД Киргизской СССР сержанта госбезопасности Шпакова. «Я происхожу из бедной крестьянской семьи. Отец мой всегда имел одну корову и одну лошадь. В 1929 году при организации колхозов наше хозяйство первым вступило в колхоз, где и состоит до настоящего времени. В 1936 году я учился в Смоленском областном торгово-экономическом техникуме. И в конце этого года, когда мне только что исполнилось 18 лет, как активный комсомолец, решением ЦК ВЛКСМ я был мобилизован на работу в органы НКВД и направлен в Смоленский областным управлением НКВД на учебу в Ташкентскую межкраевую школу ГУГБ НКВД СССР, где я проучился 7 месяцев. Учась в школе, я с нетерпением ждал практической работы, так как считал и считаю сейчас работу в органах НКВД почетной и ответственной работой. Что же получилось дальше? С первых дней практической работы в Наркомате внутренних дел Узбекской ССР в городе Ташкенте я столкнулся с таким фактом, как применение физических методов воздействия к арестованным, которое не пресекалось, а наоборот насаждалось руководством наркомата. И уже тогда к нам, молодым чекистам, применяли административные меры воздействия за либеральное отношение к арестованным. Как расценивал я тогда это положение? Я считал, раз это делают органы НКВД, имеющие большое доверие и авторитет, значит, это правильно, это нужно, и что это в интересах общего дела. Кончился двухмесячный период практики в городе Ташкенте. На глазах курсантов школы продемонстрировали показательные суды рефтрибунала над лицами, либерально относившимися к арестованным. И так я получил в таких условиях работы первое боевое чекистское крещение. И с этим багажом был направлен на работу в НКВД Киргизской ССР, город Фрунзе. Прибыв в НКВД Киргизии, город Фрунзе, в конце 1937 года застал там то же положение, что и в Ташкенте. Физические меры воздействия применялись ко всем без исключения арестованным и всеми без исключения сотрудниками НКВД, так как это культивировалось бывшим начальником 4-го отдела, старшим лейтенантом госбезопасности Авдеевым, который давал установки и сам применял вышеуказанные методы. Когда мне, чекисту с двухмесячным стажем работы, впервые столкнувшимся с арестованными, Авдеев или другой непосредственный начальник, старый чекист, давал установки, говоря: «Вот вам арестованный, враг народа. Калите его, допрашивайте, чтоб через день был разоблачен», не давая никаких материалов, да и которых, как выяснилось, сейчас не было в большинстве случаев, особенно при оформлении дел на тройку. И когда при этом везде и всюду говорилось, что невыполнение данного приказания будет рассматриваться как пособничество врагу, конечно, я готов был сделать все, чтобы выполнить их приказания и установки, хотя сам не знал, действительно ли этот арестованный враг или нет. Вскоре в свет вышел приказ наркома внутренних дел Киргизской ССР Лоцманова за номерами 5, 6 и 7 о производстве массовых арестов перебежчиков, иностранцев и упрощенном их оформлении на особые совещания и тройку.
Сержант Шпаков пишет о будничной чекистской работе образца 1937 года. Но многие вещи для него простые и где-то обыденные уже не всегда понятны сегодняшнему слушателю. Поэтому мы пригласили в студию известного знатока этого периода советской истории, доктора исторических наук Олега Витальевича Хлебнюка. Скажите, Олег, что это за юридическая процедура, которую сержант Шпаков называет упрощенным оформлением дел? И кто такие перебежчики и иностранцы, которых предстояло отлавливать киргизским чекистам?
Дело в том, что в 1937 и в 1938 годах проводились централизованные, организованные массовые операции по репрессированию различных категорий вражеских антисоветских элементов. Этих операций было несколько. Одни из них касались кулаков, другие вот всякого рода иностранных шпионов, перебежчиков, тех, кто по разным причинам переходил границу, а таких людей, особенно в Средней Азии, о которой мы сегодня говорим, было достаточно много, поскольку граница для кочевника, например, была понятием достаточно условным. Он просто, повинуясь вековым традициям, кочевал из одной страны в другую в поисках пастбищ и так далее. Ну так вот, в определенный момент этих людей тоже стали считать врагами. И вот наш чекист пишет как раз об этих операциях. которые действительно проводились в упрощенном порядке. Это означало, что для того, чтобы осудить человека, вовсе не обязательно было заседание суда, хотя бы даже формального советского суда, в присутствии прокурора, судьи, заседателей. А все это делали так называемые тройки, специальные внесудебные органы, состоявшие из руководителя региональной партийной организации, из местного начальника НКВД и, как правило, из прокурора. Для заседаний таких готовились списки людей, обвиняемых. Напротив каждой фамилии писалось, в чем этот человек обвиняется. И тройка, как правило, уже по заготовленным образцам, просто выносила приговор, предположим, там 8-10 лет, расстрел и так далее.
Растется наша весь народ, враг не пройдет границы, а пусть пройдет, как он пойдет, дешевый русалицы.
Вы слушаете «Документы прошлого». Мы говорим о большом терроре 30-х годов, каким он виделся рядовому чекисту. Далее в своем обращении к Михаилу Калинину сержант Шпаков писал.
Начались массовые аресты по приказу 5-му, 6-му, 7-му без наличия достаточных улик и упрощенное их оформление для разбора в несудебном порядке. Лично с моей санкцией было арестовано очень незначительное количество контингента, подпадающего под приказы. Все аресты производили с санкции замначальника 3-го отдела Одинца и выезжавшими в командировку в районы работниками наркомата Лебедевым, Назаровым и Учакиным. Последние на месте давали установку наркомата в отношении арестов, методов ведения следствия и упрощенного оформления дел. Всего в моей бытности в районе было арестовано по приказу около 60 человек, в основном немцы и донгане. Большая часть этих арестованных была перечислена за наркоматом, где и велось следствие, но часть пришлось вести следствие в районе с помощью наркомата. Там, где были уликовые данные, следствие было вести легко и наоборот. Вследствие того, что аресты произведены по приказу без компрометирующих материалов, следствие затруднялось и замедлялось, но наркомат усиленно нажимал форсировать следствие под угрозой ареста тех, кто не выполняет их приказа. Выезжая по вызову в наркомат, замнаркома Окунев, начальник 3-го отдела Одинец и работники наркомата Одинец, Учакин, Назаров и Лебедев, как один из способов быстрейшего окончания дел указывали и давали установку на упрощенное их оформление, ограничиваясь самопризнанием обвиняемого. Если этого нет, допрашивать в качестве свидетелей агентуру, подыскивать штатных свидетелей, так как, мол, дело идет на особое совещание.
Штатный свидетель, кажется, это что-то новое в практике ведения следствия. И я не могу не спросить нашего сегодняшнего эксперта Олега Хлемнюка. Наверняка это нововведение не было изобретением НКВД Киргизии. Тогда кто это придумал и насколько широко подбор штатных свидетелей практиковался в годы Большого террора?
Можно сказать, что в годы Большого террора, когда под удар попадали сотни тысяч, многие сотни тысяч людей, перед чекистскими органами стояла достаточно непростая задача, как провести этот конвейер в максимальном темпе, не замедляя его, каким образом получить от арестованных людей признательные показания, потому что только при помощи признательных показаний можно было как бы человека подвести под статью. И для этого выбирались любые средства, все средства были хороши. Ну, массовый характер приобрели разного рода физические пытки. Упоминания о таких пытках в документах содержится огромное количество, это все достаточно страшно читать. Но кроме этого изобретались разные другие методы. Ну, предположим, заставляли арестованных подписывать пустые листы бумаги, на которых потом сами чекисты вписывали определенные показания. Или сами чекисты писали показания и сами же их подписывали вместо арестованного. Существовала так называемая внутрикамерная обработка, когда к группе арестованных подсаживался агент, их называли в таком жаргоне чекистском клоуны, и он как бы потом давал определенные показания, на основании которых человека также можно было осудить. И вот одним небольшим таким штришком в этой общей ужасной картине были как раз так называемые штатные свидетели. Это явление, конечно же, не киргизское, оно было очень широко распространено повсюду, повсеместно. Штатные свидетели — это были те же самые осведомители, завербованные НКВД, которые по заданиям сотрудников НКВД писали определенного рода показания на тех людей, на которых им указывали. И на основании этих показаний человека могли осудить даже к расстрелу.
Во всех комнатах наркомата был стук, вой арестованных от применения физических методов воздействия. В этом деле особенно отличились работники наркомата Лебедев, Назаров, Поваров и другие, которых руководство наркомата считало примерными и хорошими кольщиками. Тот же, кто пытался в той или иной степени нерадиво относиться к приказам наркомата и не выполнять установки руководства, арестовывался и предавался суду, как враг или пособник его за либеральное к нему отношение. Часть уцелевших от расстрела вышеуказанных пособников врагов новым руководством наркомата была освобождена как незаконно арестованных. Что же приходилось делать в такой обстановке? Оставалось единственное средство – слепо выполнять указания руководства или идти под суд. В ноябре 1938 года ЦК ВКПБ и СНК СССР в своем историческом постановлении вскрыли все извращения, имевшие место в работе органов НКВД, свидетельствующие о подрывной деятельности врагов народа в самих органах НКВД. Зоркий глаз первого чекиста, товарища Сталина, сумел вскрыть особенности подрывной деятельности врагов народа в органах НКВД. Вскоре были арестованы и сняты с работы враги народа – Лоцманов, Загвоздин, Окунев, Иванов, Идашкин, Юнанов, Куберский и другие, проводившие свою предательскую работу через массовые аресты и применение физических методов воздействия. Это словно прожектором внесло ясность на все, что когда-то было под сомнением. Я, как молодой чекист и по возрасту 21 год, и по стажу работы в НКВД 1 год, проглядел и не заметил особенностей подрывной деятельности врагов народа внутри органов НКВД. День и ночь работал, лишаясь культурных и семейных благ, слепо выполняя установки врагов. Но ведь не только я, а чекисты, коммунисты с большим производственным и партийным стажем, партийные работники и работники прокуратуры Киргизии все это видели, обо всем знали, но почему-то не смогли пресечь вражеские действия. Лишь ЦК ВКПБ, лично товарищ Сталин, своевременно вскрыли эти вражеские действия в органах НКВД и помогли очистить и очищают нашу советскую разведку от врагов народа. Я не был и никогда не буду врагом народа. Я, как и все сотрудники НКВД, даже в меньшей степени выполнял вражеские установки наркомата. Иначе ничего я не мог сделать. Я надеюсь, что руководители партии и советской власти сумели вскрыть особенность подрывной деятельности врагов народа в органах НКВД, сумеют и отличат врага народа от советского человека, никогда не бывшего предателем своей родины. Если партия и правительство найдет в моих действиях вражескую работу, я готов нести ответственность по всем строгостям революционной законности. Но я искренне заявляю перед партией и правительством, что я не враг, и в моих действиях ничего не было сознательного. И я прошу разъяснить мне это положение и внести ясность в мое понимание этого вопроса. Я еще могу принести пользу советской разведке и стать квалифицированным чекистом. Сержант госбезопасности Шпаков. 26 марта 1939 года. Город Ош, Киргизская ССР. Секретный отдел НКВД.
Решение, которое сержант Шпаков называет историческим, было принято ЦК ВКПБ и Совнаркомом 17 ноября 1938 года. Оно называлось «Об арестах, прокурорском надзоре и ведении следствия». Это постановление запрещало проведение массовых операций по арестам и выселению. Нарком Ежов был освобожден от должности, а вскоре арестован. Его место занял Лаврентий Берия. Большая чистка, по сути, закончилась. Этот поворот был для многих неожиданным, и среди них оказался и чекист Шпаков. И вот что я хочу спросить у нашего гостя, Олега Хлевнюка. Пожалуй, со времени выхода по-английски монографии Роберта Конквиста «Большой террор» дискутируется вопрос, что побудило Сталина дать отбой этой репрессивной кампании. Вы эту эпоху исследовали весьма основательно. Хотелось бы услышать ваше мнение.
Совершенно очевидно, что всякого рода такие операции, в ходе которых арестовывают, уничтожают сотни тысяч людей, не могут длиться бесконечно, потому что если они будут длиться бесконечно, то в конце концов в стране никого не останется. И вообще-то говоря, когда в 1937 году принималось решение об их приведении, то назывался срок 4 месяца, что вот их в августе 1937 года начнут и к началу 1938 года полностью уже их завершат. Однако, на самом деле, в силу разных причин операции были продолжены, и вот они тянулись до середины октября 1938 года, когда рассмотрение дел на тройках и вообще проведение вот этих вот всех операций было запрещено. Ну, а потом встал обычный вопрос, на кого нужно вину списать, кого нужно наказать за так называемые перегибы. И вот было издано постановление. В Киргизии вскоре после этого постановления был арестован как раз нарком, непосредственно начальник нашего чекиста, и это вселило в души его подчиненных, конечно, страх, что же теперь будет с нами.
О письме сержанта Шпакова Михаилу Калинину было доложено. Документ подшили в дело. Но никакого решения по нему принято не было. А вот Иван Соколов все-таки дождался перемены своей участи. Из-под ареста его освободили. А на запрос Калинина пришел ответ из главной военной прокуратуры.
21 мая 1939 года заведующему приемной председателя Президиума Верховного Совета СССР товарищу Савельеву. В дополнение к моему письму по жалобе Соколова сообщаю для доклада товарищу Калинину, что расследованием, произведенным военной прокуратурой, установлен необоснованный арест Соколова и применение к нему незаконных методов следствия. Старое руководство НКВД Киргизии, лоцманов, окунь, арестованы и преданы суду. Приняты меры к проверке и других дел, расследованных НКВД Киргизии и вызывающих сомнения в их правильности. Главный военный прокурор, армвоенюрист Н. Розовский.
Арестованный бывший глава НКВД Киргизии Иван Лоцманов был расстрелян. Любопытная деталь. Он попал в один расстрельный список вместе с писателем Исааком Бабелем. А аресты чекистов продолжались. И, разумеется, не только в Киргизии. И уж коли мы говорим о смене курса в ноябре 1938 года, то уместно было бы спросить, насколько масштабным был тот поворот? Сколько людей, подобно Ивану Соколову, вышли тогда на свободу? И насколько обоснованными были опасения чекиста Шпакова, оказавшегося, как и многие его коллеги по ремеслу, в роли козлов отпущения? С этими вопросами я обращаюсь к коллегу Витальевичу Хлебнику.
На самом деле, конечно, Соколов, он был не исключением. Многих тогда выпустили. К сожалению, нужно сказать, что у нас нет цифры о том, сколько людей были выпущены из тюрем. То есть, сколько людей были выпущены из-под следствия. Из лагерей вышло 223 тысячи человек в 1939 году. Это было не очень много. Нужно сказать, что, например, это было значительно меньше, чем в 1936-1937 году. Но все-таки, учитывая размах репрессий, эта цифра достаточно существенная. При этом нужно отметить, конечно, что, вероятно, все-таки больше шансов выйти на свободу было у таких людей, как Соколов, которые как бы не доехали еще до лагеря. Очень важно было быть вовремя арестованным. То есть желательно всегда в Советском Союзе было быть арестованным, так сказать, к концу кампании, а не в ее начале. То же самое, кстати, относится и к чекистам. Там я вполне допускаю, что вот этот сержант, написавший это письмо, он вполне мог попасть под удар репрессий. Это вовсе не означает, что его, конечно, непременно бы арестовали, но уволить вполне могли. Например, в 1939 году было уволено приблизительно 7400 сотрудников оперативно-чекистских кадров НКВД. Это составляло где-то порядка 22%. То есть достаточно существенная цифра. Но, правда, арестовано из этих более чем 7 тысяч было всего 937 человек. Высшее звено чекистов вычистили куда как более основательно. Чистка очень интенсивная началась среди начальников управлений, среди наркомов, среди начальников различных подразделений центрального аппарата приблизительно с сентября 1938 года. В сентябре-декабре 1938 года 70 человек из приблизительно 300 человек этого ранга чекистов были вычищены, а, как правило, их не отправляли, так сказать, в отставку, а их, как правило, арестовывали и потом расстреливали. А вот в январе 1939 года, когда посадили наркома Киргизии, вот непосредственно начальника нашего героя, было арестовано 19 человек вот из этого контингента. Нужно сказать, что по меркам советского периода это была одна из самых значительных чисток чекистских кадров.
Вы слушали «Документы прошлого». В передаче прозвучали документы из Государственного архива Российской Федерации. У нас в гостях был историк Олег Хлебнюк. Продюсеры Елена Воронцова и Марк Штильман. Вели передачу Владимир Тольц и Елена Зубкова.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.